Глава 12. Киргизские степи. А что Каютин? Забытый читателем на новой земле, он воротился в Архангельск в начале лета. Первым делом его было бежать на почту, куда просил он своих друзей адресовать к нему письма, с тем, чтоб их оставляли там до его прихода. Ему отдали несколько писем от Данкова, много писем от Душникова, но писем, которых он особенно ждал, писем Поленькиных, ни одного. Сильное горе взяло бедного труженика, который после долгих странствований, после утомительной работы и скуки надеялся наконец отвести душу. Какая могла быть причина этого молчания? Тяжкая болезнь? Смерть? Но в таком случае или башмачник, или Надежда Сергеевна непременно уведомили бы его. Думал Каютин и решил, что другой причины не может быть, кроме той, что Поленька забыла его. В этом случае понятно молчание друзей его, так же, как и ее собственное. Под влиянием этой тяжелой мысли Каютин написал Поленьке то резкое и грустное письмо, которое, попавшись ей в руки вместе с другими через Граблина, привело ее в такое негодование. В числе писем Душникова было одно, недавнее, в котором Душников описывал приволье жизни в Прикаспийском краю и звал своего друга попробовать счастье в тамошних промыслах, обещая ему верную прибыль, если только он еще недовольно приобрел, что простаться со страннической и труженической жизнью. Каютин недолго думал. Как нехорошо шли весенние промыслы на новой земле, однако ж при первоначальных неудачах чистая выручка не могла быть слишком значительна. И при том, зачем он будет теперь торопиться в Петербург? Товар поспешили продать, и Каютин, не теряя времени, отправился в Астрахань. Хребтов сопровождал его. Других людей и другую природу увидел наш герой. По положению своему, на берегу Каспийского моря, при устье текущей из глубины России Волги, Астрахань представляет один из важнейших пунктов нашего Отечества в торговом и политическом отношениях. Состоя преимущественно из обширных бесплодных степей, бедная местными средствами Астраханская губерния не богата оседлым населением. И притом целая треть его приходится на долю губернского города, служащего средоточием всего рыболовства Каспийского моря, занимающего многие тысячи рук. Сюда стекаются для найма из верхних губерний рабочие люди, здесь строятся суда и заготовляются рыболовные материалы, провизия, соль. Здесь, наконец, складочный порт всего улова Каспийского моря. Населенный богато и разнообразно, город особенно поражает своею пестрой полуевропейской полуазиатской физиономией. Церкви и мечети, обыкновенные дома, встречающиеся во всех русских городах, дома, закрытые снаружи заборами. Татары, хивинцы, калмыки, армяне, киргизы, русские мужики, костюмы европейские, национальные русские, татарские чухи, цветные халаты, белые покрывала армянок, дрожки, коляски, татарские телеги, навьюченные верблюды, верховые лошади. Вся эта смесь строений, племен, одежд, экипажей и всего прочего производит зрелище странное и занимательное. Но Каютину некогда было долго бродить по городу и любоваться его оригинальной наружностью. Предуведомленный заранее Душников уже приготовил все, чтоб немедленно приступить к делу. Снаряжены были две большие барки, так как средства Каютина позволяли ему теперь вести промысел в размерах значительных, и друзья наши отправились в свой участок. Все Каспийские воды и устья, притекающих к морю рек, разделены на участки, из которых одни принадлежат частным владельцам, другие — казне. Казна предоставляет свои участки свободной промышленности с платою определенной пошлины. Участок, снятый Каютиным по совету Душникова, составлял часть так называемых Эмбенских вод, идущих вдоль восточного берега, и прилегал почти к самому Каспийскому мысу. Отсюда к югу промысел становится опасным. Туркмены и киргизы, кочующие по берегам полуостровов Бузачи и Тюк-Карагандинского, часто нападают на промышленников, грабят и забирают их в плен. Каютину и Душникову опасаться, однако же, слишком было нечего. На двух судах их находилось до 40 человек сильного и смелого рабочего народа, хорошо вооруженного. По совету осторожного Душникова, оружие взято было даже более, чем требовалось при промыслах. Таким образом, подстрекаемые хорошим уловом, который с каждым шагом вперед становился выгоднее, они, наконец, очутились у самых берегов Тюк-Караганского полуострова. То была уже глубокая осень, в том краю особенно приятная своей ровностью и умеренным холодом. Солнце быстро опустилось в море, наступил вечер. Барки наших промышленников бросили якорь в виду Тюк-Караганских берегов. Каютин стоял на палубе своей барки. Небо было чистое и ясное. Волны, чуть колеблемые тихим ветром, лениво плескались, чуждые своей обычной торопливости. Ничего мрачного и пугающего не было в их шепоте. Они как будто говорили о спокойствии. Но в душе его не было спокойствия. Вот теперь планы его удаются. Он почти уже имеет то, о чем едва смел мечтать. Но зачем ему теперь деньги? Деньги, стоившие стольких трудов, лишений и, главное, таких жарких битв с самим собой, с врожденной ленью, неспособностью, нерасположением. Грустно. Небольшая лодочка причалила к барке. Покинув свою барку, Душников спешил свидеться с Каютиным, с которым в течение дня они перекликались только с барок. Фигура Душникова значительно изменилась. Купеческий костюм шел к нему гораздо лучше так называемого немецкого платья. Ловко сшитый синий кафтан с меховой оторочкой, подпоясанный красным кушаком, шапка с соболем придавали ему молодецкий вид. Не было в нем прежней робости, неуверенности. Может быть, что, занявшись, наконец, делом, в котором чувствовал себя небесполезным, он стал смелее и самостоятельнее. В последнее время у них только и разговоров было, что о Поленьке. Каютин считал несомненным, что она забыла его. Душников искал других причин ее молчания и советовал ему тотчас по окончании промыслов ехать в Петербург. Но Каютин клялся, что если, приехав в Астрахань, не найдет и там письма от Поленьки, то скорее опять отправится на новую землю, чем в Петербург. И теперь речь шла тоже об этом. «Оба вы хорошие парни», — сказал Хребтов, неожиданно появившись перед ними. «И умны, и работящие, и спеси нет, одним не хороши. Как сойдетесь вместе, так уж добра не жди. Все супитесь да хмуритесь, словно у вас и речей веселых промеж собой нет. «Испортил ты у меня и его», — заметил Хребтов Душникову, указывая на Каютина. «Правда, и прежде бывало, он как загрустит, так беда. Да скоро проходило. И уж за то, как развеселиться, так только держись. Дым стоит коромыслом. Песни поет и французские, и русские. Да что песни? Помнишь, молодец?» Хребтов обратился к Каютину. «Как ты на новой земле по насту вдруг французский танец пошел?» «И я, старик, смешно сказать, глядел, глядел, да туда же пустился русскую. Глядь, и вся артель пристала. Такая пошла потеха, что куда холод девался. Степь кругом мертвая. Не дойдешь, не доедешь, не доплывешь ни до какого жилья, пока не минет зимушка долгая. А в зимушку ту каждый час ни до чего нет ближе, как до смерти. Глаза режет, словно бритвами. Холод не приведи бог. А нам и нуждушки нет. Лихо согрелись, да и весело было. Я смерть люблю так тешиться. И зато я тебя еще пуще полюбил, Тимофей Николаевич, что там, где другой того, гляди, благим матом взвоет, ты плясать пошел». «То было другое время», — со вздохом сказал Каютин. «Другое время? Неуж лишь скажешь, что лучше то время было? И мерзли-то мы, и товарища схоронили, и долго удачи не было. А здесь вот, спасибо Семену Никитичу, хороший участок снял, в 2 месяца припеваючи, что промыслили. Поди, наш улов по всей Астрахани первый будет. Сколько красной рыбы одной, севрюги, осетрины, белуги. А частиковой так и говорить нечего. Ведь у нас лосося, белорыбицы, сазана, хоть пруд пруди. Каких тюленей промыслили, каких самов погромили. Нет, грех теперь кручиниться. Вишь, ночь какая. Право, спать не хочется ложиться. Не кручиньтесь, други. Я вот артели по хорошей порции венца выдам, так они у меня хором песню молодецкую гаркнут, а вось и вас развеселят. А? Так, что ли? Пожалуйста, Антип Савельич, распорядись, как тебе хочется. Пусть веселятся. Обе барки скоро оживились песнями и плясками, но Каютин и Душников не принимали участия в общем веселье. Им как-то особенно грустно было в этот вечер. Настроенный печальными жалобами Каютина, и Душников недолго крепился. Как будто желая утешить Каютина, доказав ему, что горе его еще не так велико, он нарочно старался вспомнить самые грустные случаи своей несчастной любви, мелочи, ничтожные в глазах равнодушного слушателя, но в которых глаз влюбленного открывал тысячи поводов к невыносимым страданиям. Такие воспоминания всегда болезненно действовали на Душникова, в котором тоска редко высказывалась наружными признаками, но зато со страшной силой. Нервы его были слабы, и раз потрясенная и грустно настроенная душа его не скоро успокаивалась. Каютин скоро понял, что своими горькими жалобами неблагоразумно растравил глубокую рану и сердце друга. И он переменил тон. Он уже больше не говорил ни о своих страданиях, ни о любви и коварной измене. Но теперь пришла очередь Душникову грустить и жаловаться. Каютин ужаснулся, как еще сильна и свежа любовь к ветреной и причудливой Лизе в сердце его друга. И как вместе с тем она благородна и великодушна. «Лиза! Лиза!» — тихо говорил Душников, всматриваясь в мрачную массу воды и, может быть, видя в волнах ту самую грациозную и прекрасную картину, которую некогда так чудно передала его кисть. Я был глуп, я был неблагодарен, когда прощался с тобой. Я плакал, как недовольный, как обиженный, уходил с тоской и болью в душе. И ты плакала, я довел тебя до слез, и я не умел сказать тебе, что плакать тебе не о чем, что жалеть меня нечего. Я и так счастлив на всю жизнь, счастливее всех остальных людей, что ты хоть несколько минут в жизни была со мной ласкова, говорила мне о своей любви. Смешно было бы, если б я еще смел еще чего-нибудь надеяться. Лиза, Лиза, помнишь ли ты еще меня? Нет, где тебе помнить? У тебя такой характер, ты идешь, сама не знаешь куда. Идешь, не останавливаясь. Мимоходом делаешь ты счастливыми тех, кто умеет понять, что и одна ласка твоя — великое счастье. И несчастными тех, кто возмечтает много. Я прежде не хотел еще раз с тобой встретиться. Казалось и страшно, и грустно. Как подойду? Что скажу? Но теперь я хотел бы еще раз увидеть тебя, чтобы сказать тебе, если я когда-нибудь прихожу тебе на мысль, так не думай, что ты сделала меня несчастным. Думай, что ты дала мне много-много счастья, больше, чем стоил я, и будь весела, ребячься и прыгай, хохочи, спи сладко. Если ты встретишься с ней прежде меня, — продолжал Душников, взяв за руку Каютина, — перескажи ей мои слова, скажи, что я очень счастлив, и прошу ее простить мне, что, прощаясь с ней, я заставил ее плакать. Ах, как она плакала! Как ей было жалко меня и совестно! Да, так плакать могут только когда любят, — воскликнул Душников в сильном волнении. Так что же? Она меня любила. Да, любила, но потом увидела, что я не пара ей. Она права, права. Я сам должен был понять. Долго еще говорил Душников то самому себе, то Каютину о своей любви, о своем счастье, о Лизе, о доброй ее бабушке. Наконец они разошлись. Душников сел в свою лодочку и причалил к своей барке. Каютин сошел в каюту и лег. Скоро совершенная тишина наступила на барках. Рабочие, утомленные дневными трудами, порядочно подкутившие, спали глубоким сном. Только часовые бродили на палубе и по временам нетвердой рукой били в сторожевой колокол. Наконец и часовые умолкли. Была совершенная тишина. Волны чуть плескались. Небо было покрыто туманом, только немногие звезды отражались в море. Ночь, чем глубже, становилась темней и тише. Вдруг около барок показалась небольшая лодка. Тихо, осторожно приближалась она к ним. Сидевшие в ней три человека поминутно поднимали весла и прислушивались. Наконец они подплыли к одной барке. Огромный нож сверкнул в руках одного из пловцов, и в минуту якорный канат был перерезан. Барка покачнулась и медленно начала отдаляться, гонимая легким юго-восточным ветром. Лодка с тремя гребцами стала приближаться к другой барке, казалось, с тем же намерением. Нож не был спрятан. Вдруг часовой на палубе отплывшей барки проснулся, подошел к колоколу и стал звонить. Пловцы быстро принялись грести прочь, наблюдая движение часового, который, прозвонив в просонках, снова улегся. Лодка с тремя гребцами быстро удалялась к Тюк-Караганскому берегу. Барку все гнало по направлению ветра, и к утру с другой барки, продолжавшей стоять на якоре, ее уже не было видно не только простым глазом, но и в трубу. Часовой первый заметил, что барки нет. «Антип Савельич! Антип Савельич!» — закричал он, как безумный, вбегая в каюту Хребтова. «Барка Душниковская пропала!» В несколько минут на барке произошло смятение. Все проснулись, все были поражены и напуганы, суетились и не знали, что делать. Хребтов тотчас угадал, каким образом исчезла барка. «Киргизы-разбойники подшутили с нами», — сказал он испуганному каютину. «Когда нет надежды силой ограбить барку, они часто выкидывают такие штуки. Уж таков народец. Знают, что рабочий народ устал, спит крепко, вот и подрежут ночью канат. Коли ветер дует в их сторону, барку и подгонит к ним. И коли удастся, они давай грабить ее, да еще после и перед судом правятся. Мы-де по береговому праву. Зачем в наших участках рыба наловлена? Так, где она, нам и следует. А коли не удастся, им тоже горе мало. Знать не знают, ведать не ведают. Видно, канат сам оборвался, и конец. Грех моей седой голове, — сказал печально Антип, — что я допустил такую беду. Да уж поздно пенять, не воротишь. Надо думать, как делу помочь, как товар выручить. Что товар, — заметил каютин. Там 15 человек наших товарищей и душников. Отнимем. Всех отнимем, коли уж и попались они в руки к киргизам, — решительно перебил Хребтов. Нас довольно. Винтовка у каждого, пуль и пороху пропасть, даже две сабли есть. И барабан есть, — заметил один рабочий, Демьян Путков, тот самый, который был с каютиным и на новой земле. Взяли для балагурства, а теперь может и пригодиться. «Возьмем и барабан», — с усмешкой сказал Хребтов, — «коли понадобится. И на берег сойдем, а уж товарищи не уступим. Ведь что их бояться? Только воровские храбры они, а как дело пойдет на открытую, так нет их трусливей. 100 человек от 10 бегут». Рассчитывая, куда мог занести ветер барку Душникова, промышленники держались тем курсом. Но как не смотрели в зрительную трубку, барки не усмотрели. Некогда мешкать. Надо сойти на берег. «Авось по следам найдем разбойников», — сказал Хребтов. И, оставив на барке 2 человек, остальные пересели в лодки и стали грести к берегу. По мере приближения к нему между рабочими усиливалось волнение. «Лес! Лес, братцы!» — передавали они друг другу с лодки на лодку. Каютин посмотрел в трубу. Точно! На горизонте тянулась узенькая, едва заметная полоса, окаймляя бесконечное пространство моря. Рабочие побросали свои занятия и напрягали зрение. Только Хребтов, не поднимая головы, продолжал чинить свою рубашку. К его окладистой бороде и широким плечам не шла иголка, которую он смешно держал 2 пальцами, а остальные странно таращились. Каютин окликнул его. «Антип Савельич, лес!» Хребтов усмехнулся и, перекусив нитку зубами, отвечал: «Да еще какой чудной! С морем воюет, а у самого ни поленца нет! Так что же там такое? Право, деревья торчат, посмотри сам!» Каютин подал ему трубку. «Не мешай, друг», — отвечал Хребтов, прищуриваясь. «Ага!» — радостно воскликнул он, вдев, наконец, нитку в иголку, что долго не удавалось ему. «Уж в такую чудную сторону попали мы», — промолвил Хребтов. «Моря лесами порастают, большие реки пропадают, а ведь, кажись, не игла, мудрено затеряться. Вот увидишь, какой тут лес». К вечеру лодки пристали к мнимому берегу. Пятисоженные гибкие камыши своим унылым шелестом сливались с монотонным плеском волн. Печальная музыка моря, неизвестность, что стало с товарищами и что ожидает их самих в диком краю, все вместе сильно прикручинило промышленников. Молчаливо с печальными лицами сидели они у разложенного костра. Небо было подернуто тучами. Шипение камышей становилось все громче. Их стонущие, зовущие, умоляющие звуки были невыносимо унылы. Каютины Хребтов лежали поодаль от костра на куче камышей, набранных для топлива. «Ну, народец наш, невесело глядит», — заметил Хребтов. «Да что», — отвечал Каютин, — «ведь, по правде сказать, так и радоваться нечему. Оно так. Да про то ведать должна одна душа. А уж коли пришли сюда, так держись. Эй, Демьян!» — гаркнул Хребтов. Демьян Путков, пожилой человек, с плотно остриженной бородой и большими усами, подошел к нему. Движения его были угловаты, но необыкновенно живы. «Что, брат, ты не балагуришь? Вишь, они у тебя, — сказал ему Хребтов, подмигнув на остальных его товарищей, — словно бабы глядят. Ай, стыдно, Демьян! А еще балагур считался дома. Да что, Антип Савельич, больно уж кругом-то того. Так оно, знаешь, не до смеху. И врешь. Ну-тка, подай твои бубны да литавры, споем». И он запел. В его голосе не было разгула, но все лица просияли. Демьян присоединился к нему с барабаном, с бубенчиками. Он свистал, звенел бубнами, бил в барабан, прыгал и пел диким голосом. Его окружили товарищи, стали подтрунивать, но веселье не клеилось. Тогда Хребтов соскочил с камыша и пустился плясать, припевая: «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота». Все хохотали, принялись подпевать. Демьян, поощренный Хребтовым, выплясывал до поту лица. Хребтов ободрял его криками: «Ах, молодец, Демьян! Славно! Живей, живей! Ну, ну, молодец! Теперь, братцы, споем круговую», — сказал он, и промышленники хором затянули. «Купим-ка мы, женушка, курочку себе. Курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк-тюк. Купим-ка мы, женушка, уточку себе. Уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк. Купим-ка мы, женушка, гусеньку себе. Гусенька га-га-га-га, уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк-тюк. Купим-ка мы, женушка, индюшку себе. Индюшка шулды-булды, гусенька га-га-га, уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк. Купим-ка мы, женушка, барашка себе. Барашек шадры-бодры, индюшка шулды-булды, гусенька га-га-га, уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк. Купим-ка мы, женушка, козленка себе. Козленочек брык-брык, барашек шадры-бодры, индюшка шулды-булды, гусенька га-га-га, уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам, тюк-тюрюк-тюк. купим-ка мы, женушка, коровку себе. Коровушка мык-мык, козленочек брык-брык, барашек шадры-балды, индюшка шулды-булды, гусенька га-га-га, уточка с носка плоска, а курочка по сенечкам тюк-тюрюк-тюк. Часа через два все стихло. Только некоторые, не успевшие заснуть, пели тихим голосом у догорающего костра. Унылые напевы гармонировали с природой и с душевным состоянием промышленников. Все кругом было полно грусти. Лежа поодаль, Каютин тихо подпевал своим товарищам. Хребтов ворочался сбоку на бок. Вдруг он вскочил и бросился к костру. «Мне и невдомек, братцы, но такое ли здесь место, чтоб петь, да еще ночью?» Все разом смолкло. Хребтов опять лег. Когда же, наконец, все заснули, он подсел к огню, чуть тлевшему, стал сушить свою обувь. Долго он еще сидел у костра, пощипывая свою бороду и раздумывая. Вдруг среди обычного шелеста послышался шум в камышах. Хребтов встрепенулся, вскочил. Шум все приближался. Хребтов долго вслушивался. Тихонько осмотрел нож и ружье, затоптал огонь и начал красться к тому месту, откуда доносился шум. Не успел он сделать 10 шагов. Вдруг блеснули в темноте 2 огромных глаза. Потом среди глубокой тишины раздалось ржание лошади. Хребтов радостно вскрикнул, 2 глаза быстро исчезли. Камыши взволновались и прозвучали подобно 1000 тысяч струн, тронутых в одно время. Ржание лошади и крик Хребтова пробудили промышленников, которые подумали, что на них напали киргизы. «Нет, братцы, что вы! Какие киргизы!» — успокаивал их Хребтов. «Просто лошадь!» «Да еще головой отвечаю, и лошадь не ихняя, а наша, русская, как-нибудь попала сердешная. Ихняя лошадь не станет к огню да к человеку лезть, особливо к чужому». Да и фыркнула она. А киргизы лошадям своим ноздри режут нарочно, чтоб ловче и без шуму к неприятелю подкрасться. А вот утро придет, мы ее поймаем. Как только наступило утро, промышленники рассыпались искать следов пропавшей барки и своих товарищей. 2 скоро воротились и созвали остальных. С радостными криками вели они необыкновенную, тощую, жалкую лошаденку. Хребтов узнал в ней ту самую, которую видел ночью. Многие, глядя на нее, чуть не плакали. Другие готовы были спросить, не видала ли она своих земляков, их товарищей. Лошадь весело поводила ушами, слушая родной язык. «Что, братцы?» Чуть не со слезами сказал Демьян, осматривая ее. «Уж коли скотину так высушила чужая сторона, так уж вряд ли найдем мы товарищей в живых». «Эх, голова, голова!» — возразил Хребтов. «Что сморозил? Да у них у самих весь скот зимой еле ноги таскает с голоду. Корму нет. Трава вырастет, солнце повыжжет до последней былинки. А ума-разума у них нет накосить сенца, аль посеять овса. Лентяи такие, что, боже упаси. Летом лежит у себя в кибитке, от жару и так много пьет кумысу, что всего его раздует, не двинется, словно чурбан. А зимой опять лежит у огня на своих сундуках от холоду. Дети его хоть зажарься в горячей золе, ему горя мало, не двинется. Кто бывал у них в плену, сказывают, что такой визг в иной кибитке, словно режут кого, а все отродье ихнее. Голый детеныш выползет к огню, из-под овчины, обожжется и ну вопить. Жены-то их, говорят, еще жалостливей, а уж они, не приведи бог. Коли их рассердишь, так словно звери, — сказывал один бывалый человек, был случай. Поссорились два аула, пошла драка, и как обиженный верх одержал, так они с радостью выпустили кровь из своих врагов, наливали ее в чаши и словно какую сладость пили, а сами ржали по-звериному. Кровь любят разбойники. Однажды разняли двух, не дали подраться досыта. Так один в такую ярость пришел, что давай самого себя пырять ножом. Раз пять поранил. Так хотелось крови увидеть. «Что вы, братцы?» — быстро спросил Хребтов, увидев двух товарищей, которые ушли было вперед, а теперь бежали к нему. След нашли. Кинулись смотреть след. Он был свеж. Можно было предположить, что не более полусуток тут стояло десятка-два кибиток. «Ушли», — сказал Хребтов. «Господь знает». С ними ли наши? А надо попробовать. Идем, братцы. Помолясь Богу, пустились в путь, взяв с собой и лошадь, подобно верблюду, навьюченные мешками с провизией и водой. Желтая степь песку, как море, растиралась перед ними. Антип старался по следам определить количество киргизов, угадать, есть ли между ними русские. Каждый предмет, попадавшийся им среди песков, подвергался осмотру. Наконец нашли складной небольшой нож, принадлежавший Душникову, потом его же платок. Далее стало попадаться много мелких вещей, как будто нарочно разбросанных догадливыми пленниками. Не столько обрадовало, сколько опечалило их такое открытие. Они все еще смутно надеялись, что авось их товарищи и не попали к киргизам. Теперь страшная истина была ясна, как день. В угрюмом молчании продвигались они вперед. Ни зверя, ни деревца, ни травки не попадалось им. Однообразие бесконечной равнины утомляло зрение, увеличивало уныние. Наконец завидели они длинную вереницу странных зверей, немного больше обыкновенной козы, с короткой и гладкой шерстью темно-желтоватого цвета, с небольшими крутыми рогами и сухими ногами. Первая стояла с закрытыми глазами и, уткнув нос в песок, за ее туловище прятала другая свою голову, за другой третья и так далее. «Что, братцы, хорош зверь?» — спросил Хребтов, удивленных своих товарищей. — А какой он такой? — А зовутся они Сайгами. Вот уж глупый так глупый зверь. Убей первую, другая станет на ее место. И ты их колоти, пока рука не устанет, а они уж все будут одна другую заменять. А когда идут, так такие проворные, чудо. Подумаешь, что и путные. Товарищи Хребтова на деле испытали справедливость его слов. 24 сайги было убито в 10 минут. Каютин, наконец, запретил продолжать охоту, боясь, чтоб лишняя поклажа не замедлила пути и дорожа временем. Сделав к ночи привал, они зажарили одну сайгу. Но немногие отведали нового мяса, утомленные длинным переходом по степи. Утром едва рассвело, Хребтов разбудил своих товарищей криком: «Братцы! Киргизы! Киргизы!»